Глава 6. Третий член экипажа. Между тем красного автолета с нетерпением ждала вся Алькина семья. Из окон его квартиры чуть не каждую минуту высовывались головы его братьев и сестер. Вот-вот должен был приехать их отец вместе с Алькой. Через несколько минут дети художника шумной гурьбой высыпали из подъезда в ярких платьях и костюмчиках с блестящими пуговками и лентами в волосах и стали бегать и прыгать во дворе, время от времени посматривая на ворота. Однако не только они поджидали художника. Видно, многие в доме узнали о скором приезде Андрея Михайловича и хотели увидеть его последнюю работу. И дети, и бабушки, и дедушки, все, кто был не на работе, кучками толпились во дворе, горячо обсуждая какие-то свои проблемы. Между группками ребят и взрослых одиноко расхаживал Колесников. Неожиданно смех и крики замерли. Во двор стремительно влетел красный автолет. Когда Толя выскочил из подъезда, автолет обступили со всех сторон жильцы дома, и Андрей Михайлович с Алькой вылезли из него. Художник, увидев столько народу, покачал головой и сказал Альке: «Столпотворение! Надо бы и другие картины показать, а не только последнюю!» «Покажите, покажите!» — раздались голоса. «Хоть на минутку!» «Насколько угодно!» — художник с радостным удивлением оглядел жильцов. «Аля, мчись домой, тащи!» «Ну, конечно, не самое худшее!» Алька побежал домой и через несколько минут принес большую стопку картин. Тонких листов прочного легкого металла, на которых художник, как и его знаменитый учитель Астров, писал вечными, несмываемыми и не выгорающими на солнце красками. Андрей Михайлович еще раз оглядел жильцов, улыбнулся, и мягкие черные глаза его, и острая неуступчивая бородка, и даже крупный загорелый лоб в тонких морщинках — все улыбалось в нем. Андрей Михайлович сказал: «Пожалуйста, только умоляю вас, с последней картиной будьте осторожны, не просохло. Алик, расставь листы на скамейках и у дерева. Спасибо, конечно, за такую встречу, но ничего особенного, уверяю вас». И смущенный таким неожиданным интересом соседей к своей работе, художник быстро скрылся в подъезде. «Какой молодец!» — подумал Толя. «Такую и Альку пустил бы, если б тот хорошенько попросил. Не только в глубину моря, но и в любую точку вселенной. Однако надо помочь Альке». Толя взял из его рук несколько листов, скрепленных специальными узкими полосками, и пошел через толпу к скамейкам. Алька же нырнул в машину и, сияющим лицом, осторожно держа ладонями за края, понес к деревьям большой лист, сверкающий еще не высохшими, густо наложенными красками. Толя расставил картины на скамейках, и Алька прислонил лист к стволу платана. Люди отхлынули от картин, чтобы получше рассмотреть их на некотором расстоянии, и почти тотчас послышались возгласы удивления. И чем дольше смотрели люди на картины, тем громче ахали, тем глубже и сосредоточеннее молчали. А кое-какие старушки, которым давно перевалило за 100, вытирали глаза краешками платков. Был тут и Жора, он тоже смотрел на картины, и на толстых добродушных губах его блуждала улыбка. И относилась она, видимо, к публике, с таким вниманием разглядывавшей картины. Неужели ему не нравятся? Отойдя от Жоры, Толя встал около Альки и стал смотреться на картины. Он смотрел и не мог оторваться от них, словно они втягивали его как омут, вбирали в себя. И ничего нельзя было поделать, чтобы не поддаться им, не погрузиться в них, не смотреть на них. Особенно поражала последняя, большая, сегодня законченная. Сквозь мерцающую зелень воды проступал завалившийся на бок огромный эсминец в слизи и водорослях, свисавших с орудий, которые торчали из проклепанных башен. Из этих орудий когда-то выпускали особые штуки из стали, называемые снарядами, начиненные взрывчатым веществом. Сейчас по этой броне в колеблющемся сумраке ползали, подгибая лучи, морские звезды, крабы, и грустно смотрела подводная мгла, а из узких щелей в надстройках вверх уходили длинные полосы света. Нет, это были не полосы, вглядись получше. Это были искаженные болью и страданием человеческие лица, лица погибших моряков. И столько в них было благородства и мужества, тоски по непрожитой жизни, жалости к матерям и братьям. Лица погибших моряков чудились и в низких приплюснутых надстройках, и в дулах орудий, и в странно изогнутых морских звездах, и водорослях, и даже в самой мгле тяжелой воды, пронзенной тусклыми бликами. И она, эта вода, вся так и колыхалась, так и светилась, так и кричала этими лицами, этой тяжелой зеленью глубин, этой массивной древней броней, этим острым носом корабля, из отверстия которого торчал трехлапый, похожий на спрута якорь, этой вечной, беззвучной тишиной. Толя с трудом оторвал глаза от этой картины и перевел их на другую, стоявшую рядом. На ней прекрасными серебряными молниями плыли дельфины. На третью на ней сверкали в чудесном искрометном танце легкие изящные ставритки. На четвертую. И опять Толя вернулся глазами к картине с потопленным эсминцем. Возле нее собрались почти все жильцы, и каждый хотел подойти поближе, чтобы получше рассмотреть. Подошел и Жора. Работая локтями, он стал неуклюже, но довольно настойчиво протискиваться к ней. Видно, и его, в конце концов, разобрало любопытство. А Толя все смотрел на картину. Смотрел. И вдруг он понял. Его прямо-таки обожгло от того, что он неожиданно понял. Моряки были такие храбрые, сражались до последнего. А он даже рот раскрыть боится, боится прямо сказать обо всем Альке. Толя вытянул его за руку из толпы, отвел в сторонку и, решив ничего больше не скрывать от него, в упор, немножко даже свирепо, посмотрел в ясные, добрые Алькины глаза и негромко сказал: «Алька, полетим с нами. Я прошу тебя. Ты нам очень, очень нужен». «Туда?» — Алька поднял вверх глаза и улыбнулся своим худеньким треугольным личиком. «Туда». «И есть на чем». Глаза его понятливо и сочувственно светились. Толя кивнул и чуть не крикнул от радости и благодарности. «Ты не пожалеешь, Алька! Это будет прекрасный полет! Ну, иди к отцу! О подробностях чуть попозже!»